Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как победить злые силы? Что общего у кино, детектива и тайного католического ордена? Может ли книга помочь преодолеть три передачи о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и вообще по литературе? Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях писатель-журналист Марина Аржаловская. Марина, вы подсоединились, вы с нами?
Игорь, вы меня слышите?
Да, я вас слышу. Вот я просто не вижу вас. Да?
Сейчас все будет, подождите. У меня просто что-то с компьютером сегодня совершенно необъяснимое происходит. Я прошу прощения, сейчас я стараюсь...
Это, да, вот, мы уже видим Марину. Марина, здравствуйте.
Отлично.
Наконец-то.
Добрый день.
Вот она, вот она, наша реальность, дорогие друзья. Переходя в онлайн, и мы вот, к сожалению,
вынуждены прорываться и пробиваться.
Да, вынужден... прорваться и пробиваться. Еще раз представляю мою гостью, писатель, журналист Марина Жиловская. И сегодня мы говорим про ее новый роман «Блики». В общем, поговорим про творчество Марины, тем более, что гость очень интересный. Марин, прочитав вашу книгу, я понял, что я своим гостям давно не задавал свой любимый вопрос. Вопрос мой, когда я знакомлюсь с человеком, с которым был до этого не знаком, у меня очень простой. Какой ваш культурный код? Какие книги, фильмы на вас повлияли и почему?
Ох, какой вы вопрос задали. Я же на него могу бесконечно отвечать. У нас просто не хватит эфирного времени, но я постараюсь сформулировать кратко. Самые сильные книги, которые на меня повлияли, во-первых, это «Игра в бисер». Это сказание об «Ади и Рае» или «Расторжение брака» Клайва Стелзен-Льюиса. Это Кафка, причем не процесс, не замок, а именно превращение. Есть именно такое в жанре краткой прозы произведение. Ну, конечно же, это Набоков. Я без ума совершенно от его книги «Защита Лужина». Я ее перечитываю довольно часто. Ну, кроме безупречного литературного стиля, конечно же, меня всегда очень завораживала сама личность этого автора. Вот. А кроме всего, что я перечислила, ну, я, наверное, как любой интеллигентный русский человек, конечно же, обожаю Чехова. По поводу Толстого хочу сказать. У меня к нему довольно сложные отношения. При всем, при том, что я, безусловно, признаю его неоценимый вклад в русскую литературу и совершенно уникальный стиль, почерк и размах его произведений, но такого трепета в душе, вот чтобы вот прямо взгляды сформировались, как вы сказали, культурный код, да, наверное, это писатель один из моих любимых, но не главных. Вот. Такая маленькая сенсация у вас сейчас в эфире.
Почему? Но, знаете, когда я брал интервью у Марио Варгас Льоса, да, я ему задал один такой коварный вопрос, который задам и вам. Да, мне очень интересно. Потому что известно, что все любители русской литературы, значит, и русской классики делятся на два лагеря. Да, Достоевский или Толстой? Вот Достоевский или Толстой в вашем случае?
Достоевский. Я как раз только что собиралась сказать, вы предвосхитили мой такой ответ. Достоевский, и вы знаете, причем я нетипично Достоевского люблю, да, то есть не такие сложные драматургические произведения, типа романа «Идиот», да, как мы все знаем, или «Преступление и наказание». Мне очень нравится у него роман «Игрок». Конечно же, вы такой знаете, безусловно. Я вообще обожаю юмор Достоевского. Это довольно интересно. Вот с такой нетипичной стороны он раскрывается. Извините, что еще немножечко так перескочу. Есть такой потрясающий британский актер Чарли Хэнем. Вы наверняка его знаете. Звезда сериала «Сыны анархии». Да? Как правило, по нему его обычно узнают. Так вот, когда у него выходил фильм «Гая Ричи», «Король Артур», они там немножко... посвоевольничали над британской историей. Вот. И у нас мы общались с ним на тему его любимых книг. Так вот, у нас, кстати, совпало с ним вкус. Он тоже без ума от романа «Игрок», открытой книги. И оказывается, она в Британии не менее популярна, чем «Преступление и наказание». И даже по этой книге два очень известных британских театральных режиссера оставили свои спектакли.
Что? Ну, вообще очень интересно, потому что я тоже разговаривал с зарубежными коллегами, и Достоевский, Чехов, и даже Тургенев, как это ни парадоксально. Например, у японского писателя Акутагавы, Рюнаске Акутагавы, есть...
Вот, конечно,
да. Да-да-да, есть великолепная новелла «Вальдшнепы», да, это, ну, просто Толстой и Тургенев. И действительно очень интересно, что Достоевский же позже вошел в европейский культурный код, но как-то там настолько укоренился, что победил Толстого, который был до этого просто суперзвездой, да, европейского культурного кода. И что интересно, потому что Толстой это взорвал там гендерную тему со своей «Крейцер и сонатой», да, и так далее. Да. Ну, вот я бы хотел, чтобы сегодняшний эфир не был бы обсуждением наших предпочтений. Очень здорово, что действительно очень сильно пересекается. Клайв Льюис, вы меня просто, ну, просто убили на повал, потому что я не думал, что вот ваш культурный код вошел Клайв Льюис именно с этой книгой. Интересно. Теперь мне более-менее интересно, понятно некоторые линии в вашем романе «Блики». По крайней мере, пересекаются какие-то темы. Марин, ваша жизнь связана с кино, очень плотно связана с кино. Да? Вы очень много и плодотворно брали и берете интервью у таких звезд, там, как Вин Дизель, да. Джерард Батлер, да, Джеймс Камерон, Колин Фаррелл, ну и так далее.
Джаред Лето,
и Элайджа Вудс, Брэдли Купер, кстати, мною обожаемый во всех своих ипостасях, включая и ипостась режиссера, да? Вот скажите, а что самое сложное в подготовке к таким интервью?
А вы знаете, я вам открою сейчас такой секрет небольшой. На самом деле никаких сложностей вовсе не существует. Это помните, как в «Матрице»? Ложки не существует, да?
Это в зависимости от того, какую пилюлю ты выпил вообще, выбрал.
Это тоже верно. Если говорить и рассуждать об этом серьезно, когда ты готовишься к интервью, и ты знаешь, что перед тобой такого масштаба личность, конечно, первое, самое основное правило – это добыть максимальную информацию об этом человеке. Я имею в виду там нестандартные какие-то поисковые источники, да, зашли в Google, посмотрели, вроде как все, а именно некую уникальную информацию, то есть понять, чем человек живет, чем он интересуется. Это сделать не так сложно, достаточно просто посмотреть некоторые хроники, за последние 5-6 лет, я бы так сказала. Вот обожаемый вами Брэдли Купер, я не удивлена, что он вам очень симпатичен. Во-первых, он же литератор, да, наш коллега с вами. Вот, и когда мы с ним разговаривали, у него блестящее совершенно образование литературное. Он специализировался на английской литературе. И это очень глубочайшего ума человек. И беседовать с ним мне было не просто интересно, я наслаждалась нашим разговором, а так получилось еще, что его разозлили, потому что все журналисты заходили и спрашивали, понятно, что у нас все-таки некие требования к СМИ существуют от руководства, да, и их совершенно невозможно избегать, и все хотели такое попсовое интервью, такое, вполне обычное, которое легко читается, как это сейчас, в общем, происходит. И все сходу задавали, у вас на фильме «Розовые бегуди», говорят, что их придумали вы. и все. И когда я зашла в комнату, по-моему, я последняя к нему шла. Да-да-да, так получилось, что я попросилась пойти последней. Знаете, тоже в этом есть небольшая хитрость, когда ты идешь последней, у тебя не так ограничено время. Даже если звезду замучил кто-то до тебя, ты приходишь, начинаешь беседовать, человеку с тобой комфортно, он чувствует, что его уважают, что о нем знают, да, и вы подготовлены. И, конечно, когда два профессионала начинают общаться, то время растягивается, то есть там заявлено, грубо говоря, 10 минут, вы можете проговорить и 20, потому что он так захотел. Вот, и в случае с Брэдли Купером получилось так, что когда я зашла, он на меня так смотрит уставшими глазами и говорит: вы тоже хотите поговорить со мной про розовые бигуди? Нет, у меня вопрос про ваше образование и про защиту вашего диплома в университете. И он так сразу воспрял, мы с ним очень хорошо начали общаться, у нас сложилось полнейшее взаимопонимание. Кстати, вот такой же тест был с Аль Пачино в свое время с «Живой легендой». И мы разговаривались на эту тему. А секрет-то был в чем? Вы знаете, очень важно, я всегда об этом говорила, именно уважать своего собеседника, не преклоняться, не смотреть на него какими-то фанатскими, да, безумными глазами. Нет, журналист всегда должен помнить о том, что он профессионал. А профессионал — это значит человек, который безупречно выполняет свою работу. Если ты идешь на интервью к такому известному человеку, то ты должен знать, чем он интересуется, знать некоторые моменты его характера, особенности его характера, знать, о чем можно с ним беседовать, а о чем нельзя. При том, что, да, абсолютно там свобода слова, да, но есть какие-то темы, которые человеку могут быть в данный момент неприятны, да, или по какой-то причине он не готов о них сейчас говорить. Ведь мы же все люди, это не потому, что человек плохой какой-то, и не потому, что ты плохой журналист, что ты его об этом не спрашиваешь. Наоборот, это проявление уважения к личности, потому что мы все люди, и я всегда уважала и уважаю личное пространство. Вот на этом строится в основном мой такой вот профессиональный секрет.
То есть делать все, значит, противоположно тому, как делала героиня вудиальновского фильма «Дождливый день в Нью-Йорке», да?
Абсолютно верно.
Что вам интереснее, скажите, Марина, брать интервью или писать книги?
И то, и другое. У меня был совершенно потрясающий случай в прошлом году. Я записывала интервью с семьей Тейлоров Джонсонов, вы наверняка их тоже знаете. И такой момент произошел, когда Аарон Тейлор Джонсон, мы с ним рассуждали очень много о русском театре, о его роли Вронского, ну, вы наверняка смотрели, да, постановку Джо Райта, вот, о том вообще, как он сейчас себя ощущает в этом мире, потому что это такой интересный человек, у него, как он мне сказал, у него происходит перерождение духовное каждые 5 лет. Представляете, как интересно? То есть он даже знает срок, когда у него произойдет следующее перерождение. Я, например, таких сроков назвать не могу. Вот. И получилось так, что мы говорили-говорили там на разные темы и беседовали также с его супругой. У меня было двойное интервью с семейной парой. С этой. И он в какой-то момент говорит: «Ты такая классная, такая крутая». Я так на него смотрю, я говорю: «Почему?» Он говорит: «Ну, не знаю, понимаешь, с тобой разговариваешь и чувствуешь не ощущение какого-то напряжения, а ну, просто вот воплощение того, что мы слышали о русской душе». То есть он, конечно, мне не мог подробно объяснить, что он имеет в виду, да, говоря про русскую душу, но вот его понимание это было так. И вы знаете, меня это настолько как-то тронуло, потому что, конечно, при том, что у меня со многими сложились очень хорошие дружеские отношения и с агентами, и со звездами, но вот это вот разговор какой-то такой простой, совершенно искренний, такой открытый, без купюр, да, как сейчас говорят, без фальши, меня настолько это подкупило, и как-то он так честно об этом сказал, может быть, не в самой изящной, да, какой-то элегантной форме, но зато это было искренне от души, и меня это вдохновило. Я поняла, что вот ради таких моментов мне очень даже нравится записывать интервью, я готова там не спать ночами, потому что разница с Голливудом, как вы сами понимаете, у нас во времени большая, а выбирают в основном так, чтобы было удобно звезде, журналист всегда подстраивается, вот, ну, вот так вот. Так что я люблю. А когда я пишу книги, то меня вообще в этой вселенной не существует, прям в прямом смысле этого слова. Я и забываю и про еду, и про сон, я просто ухожу в какой-то совершенно другой мир. И выхожу из него только тогда, когда уже понимаю, что последняя строчка, вот она, эта точка заветная, вот это многоточие, и все. Это финал. Потом хожу еще несколько дней и думаю, а финал ли это был? Может, сделать продолжение, может, я еще не все успела сказать. Но это какое-то постоянное состояние души, так же, как и интервью. для меня это способ раскрытия не только человека, да, с которым я беседую, но и себя. Вот я о себе, например, очень много нового узнаю. Когда мы начинаем обмениваться мнениями, они в финале все равно как-то так, у них то ли привычка такая, не знаю, они все равно себе дают оценку. Только в отличие, например, там, от наших звезд, у нас считается это не очень культурно и не очень таким, не очень хорошим воспитанием, да, говорить в глаза что-то, а они достаточно открыты в этом смысле, и в финале они обязательно тебе говорят: да это было так здорово, давай еще посидим, давай еще поговорим. Там, ну, вот. Поэтому в равной степени я люблю и журналистику, и литературу, и драматургию, и сценарное искусство тоже. Не делю. Для меня это все большая, одна такая крепкая, огромная любовь. Вот.
А не было желания, скажем, используя материал интервью, знаете, написать роман такой о Голливуде?
Это что-то и про Чарльза Буковски сейчас у нас идет, да?
Ну, только без такого количества алкоголя, да.
Конечно. Вы знаете, я скажу вам честно, вот у меня сейчас выходит книга в жанре нон-фикшн. Это такая книга-друг, которая помогает людям лучше коммуницировать и находить общий язык. Сейчас проблема в том, что все уходят в какие-то короткие смс-сообщения, да, и живой беседы, ее остается очень мало. И мы очень много теряем, если мы не разговариваем, не встречаемся, да, не выстраиваем каких-то взаимоотношений. И мне хотелось просто сейчас вот именно открыть глаза на некоторые вещи. Но это все на примере с голливудскими звездами, потому что они, конечно, самые капризные люди на планете. А если говорить именно о художественном, уходя в художественный жанр, да, то почему бы нет? У меня планируются сейчас две книги как раз в этом жанре. У меня есть личность, одна из которых, я вам скажу, такой секрет, открою, Паоло Соррентино. И я готовлю большой-большой литературный сюрприз всем. Такого еще ни один писатель не делал. Но подробности пока говорить не буду.
Вот. Прям заинтриговали.
Да.
Вот. Все, буду нужно ждать.
Нужно дождаться осени.
Буду ждать с нетерпением. Давайте тогда поговорим о вашей новой книге «Блики», роман, мистический триллер. Вот насчет жанра как раз хотел поговорить. Во-первых, хотел бы задать вопрос, как родилась идея этой книги? Почему именно жанр, ну не знаю, мистического триллера вы выбрали? Хотя, в общем, там, ну, вот какого-то одного жанра я нашел. Вы там жонглируете жанрами достаточно смело.
Играю, да. Есть такой грех. Ну, вы знаете, просто когда я эту книгу изначально задумывала, так получилось, у меня есть очень замечательный мой духовник, священник. И мы с ним очень много беседовали на разные темы, потому что... Ну, я человек такой, в общем-то, достаточно верующий, да. И обсуждали разные мотивы и пытались какие-то вещи осмыслить, которые сейчас творятся в современном мире, жуткие вещи, с некой философской точки зрения. Найти причины для себя, найти какое-то обоснование. И в один такой прекрасный момент я вдруг поняла, что мне интересно, а как вот наша, ну, русская православная церковь, да, я для себя, я вам честно скажу, для меня христианство неделимо. И мне было интересно, как, например, вообще на такие моменты смотрит именно католическая церковь. Я познакомилась с представителем Ватикана. Мне хотелось там найти ответы на определенные вопросы. И так, слово за слово. Мы с ним беседовали, пили чай. Здесь у них замечательное такое находится посольство в Москве. Думаю, мы тоже там бывали. И он мне рассказал одну совершенно удивительную историю. Мы говорили о том, насколько сейчас подменяются духовные идеалы в современном обществе потребления, как человек, в общем-то, обращает внимание и ставит во главу ложные культы материального характера. Я прошу сейчас меня правильно понять, я не имею в виду, что нам всем надо быть бездомными, да, и не иметь средств к существованию, совершенно нет, но надо все-таки помнить, что материальное — это дополнение, да, а духовное — это важнее. Духовное интеллектуальное раскрытие в личности всегда было важнее. И об этом у нас были очень долгие разговоры. И потом я решила, что почему бы не написать книгу, почему я не могу попробовать достучаться до людей через художественную литературу. Ведь когда мы читаем книгу, мы остаемся наедине с самим собой, и нам никто не мешает, да, никто не мешает вернуться на несколько страниц, еще раз переосмыслить, что-то понять. И я попросила его, если это было допустимо, если есть такая возможность, дать мне, допустим, там, ну, определенный доступ к определенной информации, да, ну, по экзорцизму, я сейчас об этом говорю. И человек любезно согласился мне помочь. Там, не называя имени, ничего, я, естественно, сохранила в тайне его личность. Вот. Я много читала, изучала, смотрела, очень много думала об этом, рассуждала. И мне хотелось, вы совершенно правильно заметили, слияние жанров, да, разных, мне хотелось на доступном, понятном языке до читателя с самым разным уровнем жизни, уровнем развития, донести одну главную мысль. Вот вы когда читали, вы наверняка ее поняли. Я сейчас не буду тут публично вам тесты устраивать и спрашивать, а что вы поняли, да, там, читая мою книгу. Нет. И блики стали рождаться постепенно. Я их писала не один год, я писала их достаточно долго. Вот. И в итоге получилось так, что первый том, который вышел сейчас, он, знаете, он такой довольно сложный, читать его трудно. Вам, кстати, трудно было его читать, нет?
Да нет. Ну, мне кажется, вообще эта книга... Я вам тут открою маленький секрет, да, я ее прочитал за вечер.
Прекрасно.
Вот, и я вот так нырнул и не вынырнул. То есть я вынырнул уже в конце, да, когда... А, я сейчас... Это будет спойлер. В общем...
Не страшно, да. Можно. Говорите.
Да, когда уже, соответственно, Лиззи, главная героиня, получает вот, собственно говоря, ту самую записку, которую она должна сжечь. Вот больше я вот так закрываю всю интригу, что это за записка, что с ней произошло. Пускай уже читатели сами определятся. Но вот это было действительно для меня, ну вот понятно, что я, будучи христианином, очень сложно отношусь к слову магия, но мы же понимаем, что у магии довольно широкий, да, ну, спектр, скажем, смыслов, да, и в хорошем смысле для меня это вот такое волшебство, магия книги, когда ты попадаешь в мир, и ты вот из нее не хочешь выходить, и когда ты выходишь из этого мира, ты понимаешь, что и вот как-то твой взгляд на окружающий мир несколько изменился. Мне кажется, это идеальный вариант. Вот, по крайней мере, и вот тогда я как раз считаю, что все-таки книга не автор, не герой даже, а книга начинает с тобой говорить. Вот когда с тобой начинает говорить книга, это значит, автор достиг абсолютно стопроцентной вот цели вот, в десяточку. По крайней мере, с вашим романом у меня это произошло. Но я теперь понимаю, почему.
Да, видите, как хорошо, что мы с вами имеем возможность побеседовать. И вот эта тема, она всегда меня и волновала. Потом, вы знаете, у меня еще корни такие по маминой линии. У меня прадед был священником. Вот. И дедушка в те времена же, как вы помните, религия официально запрещалась. Но у дедушки с бабушкой всегда дома была Библия, причем в старославянском еще таком языке, очень толстая. Распятие, иконы, все это было. Вот, и на меня очень сильно повлияло на мое становление их разговоры, объяснения. Ну, потому что когда ты ребенок, ты же еще с чистым, с открытым сердцем, с душой все впитываешь. Потом уже, будучи взрослым, это все переосмысливаешь и понимаешь. Либо принимаешь, либо нет, но я приняла. Вот, так что, видите, вот так вот. Разговор зашел о духовных скрепах, да.
Но это как раз один из вопросов, потому что, смотрите, ваш роман часто, по крайней мере, часто, те рецензии, которые я читал, рецензенты, в частности, Анастасия Рогова, в подборке «Космополитен» там тоже есть этот пассаж о том, что вот роман сравнивают с романами-квестами Дэна Брауна и Умберто Эко, и, ну, естественно, имя Розы Умберто Эко, да? А кто вам все-таки ближе, Браун и Эко, и почему?
Никто. Нет, правда, никто.
То есть вас не увлекал ни тот, и ни другой, да?
Нет, я в свое время с большим интересом, даже с таким неким пиететом читала Умберто Эко. Почему нет? Я не могу сказать, что меня не увлекала его книга, увлекала. Просто если мы говорим сейчас конкретно о бликах и пытаемся сравнить эту книгу с какой-то там определенной литературной жанровостью, линейкой, да, или с авторами, референсы, так называемый, привести пример, они вообще какие-то самобытные. Мне кажется, их даже сравнивать не надо. Ну, кроме того, что там, да, есть некий квест, да, закрученный сюжет, он необычный, есть какие-то моменты такие, которые перекликаются, может быть, в чем-то с произведениями Дэна Брауна. Но вы же наверняка, когда читали, вы поняли, что это совершенно не Дэн Браун. Вот вы смеетесь, поэтому, значит, я права.
Я могу сказать, что это хорошо, потому что я лично считаю, знаете, меня как-то попросили написать, он говорит, ты все время пишешь топ книг, которые вот, ну, тебе нравятся. Напиши топ книг, которые тебе не нравятся. И первую строчку был Дэн Браун, потому что я считаю, что Дэн Браун просто двоечник. И вот это очень сильно отличает. То есть я, когда читаю Дэна Брауна, я, как Станиславский, просто всегда ору, не верю. Я не верю, что он был в Риме. Я не верю, что он был там в Венеции. Я не верю, что он там был в Париже. Потому что, может быть, он и был в Париже, но по книге этого не видно. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А когда я читал как раз вашу книгу, у меня как раз все складывалось абсолютно. То есть у меня не было никакого-то ощущения дискомфорта читательского, да, когда ты, ну, это ты, слушай, ну, загнул это все дело. Mm-hmm. Это ты не знаешь, о чем говоришь, да. Вот мне не нравятся книги, когда я понимаю, что автор не знает, о чем говорит, да. Но когда герой по Риму бегает, извините меня, с пробиркой с антиматерией, ну, вот, это я про Дэна Брауна, это я не про вашу книгу.
Я знаю, да.
Да, я просто, ну, это же просто какой-то сатирикон, извините меня, да, получается. Ну, здесь совсем по-другому. Здесь вот у меня вопрос как раз про вашу героиню. Главная героиня Лиза или Лизи, так как все это происходит на американской, скажем, почве, начинает происходить, по крайней мере, да, и она проходит такую инициацию от обычного человека к детективу и даже обретает в результате вот всех вот этих своего пути, да, от расследования таинственной смерти своего жениха. Я ничего, каких спойлеров не открываю, это практически на первой странице книги можно прочитать, да? Вот, до, собственно, вот довольно трагических, драматических событий. Вот, и она обретает даже некий особый дар, да? Вот в реальной жизни такая инициация возможна?
А почему бы нет? Знаете, у нас же тайный орден, который в Мадриде, да, который я описываю, на самом деле у нас существуют люди, их принято называть в современном обществе экстрасенсы, да, и, ну, люди, которые там обладают какими-то способностями телегенеза, да, или там, какой-то интуицией, возможностью видеть будущее и так далее. Кто-то таких людей относит вообще к пророкам, то есть он их считает просветленными. Разные существуют теории на этот счет. Но есть уникальные, я называю их уникальные личности, вот так вот, потому что эта еще сфера не до конца может быть изучена, как к этому относиться, принимать или не принимать, каждый решает сам, но то, что это существует, отрицать это по меньшей мере, мне кажется, неправильно. Почему нет? Бывает раскрытие, оно бывает разное. Мы же не можем каких-то... Просто, может быть, сейчас с точки зрения науки это никто не может объяснить, поэтому относится к этому как-то так, знаете, немножко с таким скепсисом или, там, я не знаю, с каким-то, может быть, даже презрением кто-то. Но такие люди бывают, они встречаются. Вот. Я не беру там какие-то попсовые варианты, да, и мошенников всяких разных, которых тоже много, вот, а я говорю именно о тех уникальных личностях, которые, и я читала книгу одну, это было где-то, наверное, лет 5 назад, а там как раз говорилось о том, что даже в истории России попадают, ну, про Распутина мы сейчас не будем там вспоминать, вот, а в истории России уже такой более поздний, там, в период эпохи правления Сталина, да, что у него был даже целый штат таких вот уникальных личностей, это было интересно достаточно. Не знаю, насколько это, правда, соответствует действительности, но книга такая все время была. Вот.
Надо у Олега Шишкина спрашивать, он очень любит Распутина тему,
да.
И уж тем более вот времен Советской России всю эту тему сверхъестественную. Все-таки, смотрите, Лизе помогает в расследовании отец Ричард, я не буду говорить, что происходит с отцом Ричардом, все-таки это отчасти детектив, отчасти мистический триллер, а служитель тайного католического ордена. Почему именно тема католических орденов вас так зацепила?
У них очень много есть интересных артефактов, у них очень много интересных хроник, и, как вы знаете, они довольно закрыты. И сейчас вообще, мне кажется, тема Ватикана, ну, не хочу как-то таким пошлым словом говорить попсовая, да, нет, она вызывает к себе неподдельный интерес. Посмотрите, сколько сериалов снимается об этом. Сколько пишется разных книг на эту тему. Ватикан, он всегда всех привлекал своей такой загадочностью, таинственностью. Вот Паоло Соррентино взял, так и разрушил в своем сериале, да, «Молодой папа», определенные моменты. Но это тоже был эксперимент. А вообще мне всегда нравилась эта тема. Мне вот было интересно. Потом, вы знаете, еще, наверное, тут очень большое влияние оказало личное общение. Там люди мне попадались очень интересные. И такие, знаете, довольно содержательные. У них взгляд совершенно другой. Он отличается, несмотря на то, что вот у нас считается, что христианство, да, это такая одна ветвь. Вот у них некоторые моменты, там, трактовки очень сильно отличаются от православия. Но при этом они все дружат, гармонично сосуществуют, друг другу помогают, у них идет постоянный обмен. Вот поэтому, наверное, ближе всего, наверное, поэтому и заинтересовал. Вот так.
Угу. У меня просто есть близкий друг, он священник и иезуит, поэтому мне очень интересно сама.
Поняла вас.
Да, сама эта тема была очень интересна, когда я читал роман, и, конечно же, я читал роман уже, будучи погружен в тему католических орденов, и, в частности, например, там, «Общество Иисуса», да, для меня это было, безусловно, очень интересно. Я много читал отцов иезуитов, и мне безумно интересно, да, сама... Ну, вот сама история католических орденов. Кстати, в свое время, в атеистическое время, в СССР выходила очень интересная книжка «Рыцари церкви». Написана она так немножко отстраненно автором-атеистом, но мне тоже она вот как раз у меня есть в библиотеке, я с удовольствием ее читал, мне было интересно. Вот смотрите, когда читаешь роман, я уже говорил об игре жанров, вы играете жанром, то есть начинается роман как такой мейнстримовый европейская проза, европейская драма, да, то есть вот драма потери близкого человека, невозможность примириться с такой потерей и попытка найти ответы, потом это все превращается сначала в остросюжетный детектив, потом в мистическую прозу, потом вообще вот ты не понимаешь, вот где ты находишься. Вам интересно, вам вообще интересна игра с читателем? Вы осознанно играли с читателем, вот используя это?
Да, да. Мне ужасно хотелось погрузить его в атмосферу этой книги. И, вы знаете, я всегда придерживаюсь той точки зрения, что, открывая книгу, твой читатель никогда не должен знать наверняка, чем закончится твое произведение. Если он открывает, читает несколько первых пять страниц и говорит: «А, все, ну тут все понятно, не заморачивались, написали там, взяли объемом где-то тут вот что-то это». Вот, а вот еще, знаете, я была, простите сейчас за вступление небольшое, в книжном как раз заходила там, ну, себе литературу покупала, и смотрю, стоят люди, покупают, ну, как же, чем же они руководствуются при выборе книг? И один такой седовласый дяденька, значит, молодому человеку читал целую лекцию. Но мне было интересно, я слушала, я не могла отойти. Он ему говорит: ты запомни, вот есть определенные уже сложившиеся штампы плохой книги. Значит, первое, это неудачная фамилия автора. Извините. Значит, он говорит: как это неудачно? Ну, смотри, если вот человек соображает, что у него фамилия неудачная для жанра его книги, он ее, естественно, поменяет. А если он ее оставляет, значит, он уже дурак. А дурак разве может написать хорошую книгу? Он говорит, нет. Он говорит, ну вот, это первое доказательство. Думаю, интересно, что же он там во втором приведет. Он говорит, второй момент. Значит, ты открываешь, вот ты читаешь первые 5 страниц. Он говорит, ага. Он говорит, он начитаешь первые 5 страниц, значит, и ты понимаешь, что там полная галиматья. Вот галиматья, и ты не можешь сопоставить одно с другим. Чего он хочет сказать, пытается. Никогда себя не вымучивай. Значит, первые 5 страниц — это показатель. Если первые 5 страниц не заинтересовали, убирай, это тоже плохая книга. Тот, значит, уже стоит, чуть ли не записывает в блокнот, кивает ему головой, продолжает. Он говорит, и третий, значит, момент — объем книги. Он говорит, так объем — это же хорошо, то есть она такая толстая. Он говорит, в наше время объем — это признак моветона. Он говорит, ты понимаешь, для чего? Это что такое объем? Объем — это синоним наживы. Значит, смотри книги, если ты рассматриваешь классику, это одна история, но если ты смотришь книги, начиная там с 2008 года, вот, с 2008 по данный год, это уже синоним наживы. Я так улыбалась, что, вы знаете, я как-то на меня это такое впечатление тоже произвело. Я пришла домой, перечитала свою книгу, а это было еще до того, как я, ну, там правили с редактором. Я перечитала, думаю, нет, вроде у меня там нет такого ощущения, что я хочу искусственно ее увеличить, да, сделать такой более толстой и за счет этого сидеть потом, создавать такой ужасно философский заумный вид и говорить, ах, вы знаете, ну, я еще не все сказала. Вот, и поняла, что я просто, да, абсолютно честна, и вот по этим забавным критериям уж я точно не попадаю в рейтинг антикниг, вот, поэтому вот это было смешно.
Стивен Кинг, в общем, пролетел, короче, по этим критериям.
Да-да-да, это точно.
Да, я уж молчу про Сухого Ковылина с его неудачной фамилией, ну ладно.
Ну, просто, знаете, иногда так забавно слушать людей. Заходишь, я вообще очень люблю наблюдать. Ну, у меня такой характер. Мне очень нравится наблюдать за людьми. Я никогда не вмешиваюсь, не нарушаю их личного пространства, не пытаюсь там какие-то демагогии разводить или давлеть на чье-то мнение. У меня такой привычки нет. Но вот заходя, допустим, есть еще такое, вы наверняка там тоже были, литературное кафе на Арбате, книжный на Новом Арбате, Московский дом книги. И там, когда ты находишься, можно очень много всего интересного услышать. У меня когда там была презентация детской книги «Айрис на небесный фон», пришли читатели, которые хотели пообщаться, и сидели просто люди в кафе. Вот люди в кафе развернулись вот так вот ко мне потом корпусом, встали и вступили в диалог, начали высказывать какие-то свои мысли, теории. В общем, закончилось тем, что они мне предложили уже несколько вариантов сюжета развития, то есть если у меня будет продолжение. И как-то вот такие, знаете, такое живое, ну, то я опять вернулась невольно к той теме, с которой начала, да, про общение, то, что это всегда очень здорово. И послушайте, конечно, некоторые нелогичные бывают с их стороны, да, решения и убеждения, но это всегда, если уж не полезно, то забавляет точно.
А кто в этой игре побеждает все-таки, писатель или читатель?
Выигрывают оба. С моей точки зрения, потому что это происходит такой диалог, и мне, например, по поводу, если мы говорим сейчас конкретно о бликах, вот у меня был хороший очень такой мост прямой с книжным клубом в Лондоне. И они тоже, я спрашивала, и они тоже, там одна женщина такая была интересная, она прочитала книгу за 3 часа. Она об этом всем сообщила и сказала, начала свои теории какие-то выдвигать. И если эта книга принесла вам удовлетворение, да, если она заставила вас о чем-то задуматься, просто даже поразмышлять, если у вас возникло желание, знаете, что самое вот, высший пилотаж, высшее мастерство, если читатель после прочтения начинает рисовать свой собственный финал. Вот это значит, что книга попала не только в ум, но и в сердце. Этого хочет добиться любой автор. Поэтому я думаю, что в данном случае, отвечая на ваш вопрос, я совершенно точно могу сказать равноценно. И читатель, и писатель выигрывают оба.
Вы как-то написали, у писателя есть 2 уникальные способности. Заглядывать в будущее и властвовать над вечностью.
Да.
Вот действительно ли писатель может заглядывать в будущее, и как он может вообще властвовать над тем, что ему недоступно?
Может, конечно. Насчет первого. Заглядывать в будущее — это подразумевалось фантастика, фантастический жанр. Не хочу быть банальной, но история с коронавирусом, когда она когда она возникла, мне звонили очень многие СМИ и просили дать комментарий на тему того, что а как относятся современные писатели-фантасты к тому, что всякие их пророчества и то, что там они еще задумали 50 лет назад, описывали в книгах и так далее, вдруг начинают исполняться, сбываться. Ну, на самом деле, тот же вопрос можно было отнести и к кинематографистам, потому что на тему эпидемии вирусов тоже, если вы помните, достаточно много снято хороших фильмов. Вот, которые предвосхитили, да, эту ситуацию. И вот, у Кроненберга замечательный был фильм «Заражение». Он вообще в тему коронавируса попал, хотя вышел еще в 2013 году. Ну, я, наверное, имела в виду прежде всего именно вот это. А властвовать над вечностью – это наша мысль, которую мы оставляем после себя, как крупица света. Вы начали с того, что спрашивали меня про культурный код. Вот это он и есть. Мы своими хорошими, правильными, глубокими, содержательными мыслями, цитатами, сюжетами, историями даем книге право жить вечно. Не буквально, что сам писатель властвует над вечностью. Властвует над вечностью его произведение. Скольких людей, замечательных авторов классиков уже нет в живых, но они продолжают быть с нами. И потом, ведь у книги такая особенность есть, когда ты ее открываешь и начинаешь читать, у тебя происходит диалог с умнейшими людьми планеты, с людьми, которым ты сейчас не можешь там, позвонить Александру Сергеевичу Пушкину, грубо говоря, да, там, или там, Достоевскому, но ты можешь открыть его книгу и найти там очень много всего полезного для себя, поразмышлять, внутренний диалог провести. Почему нет? Вот речь шла об этом.
И, наверное, последний вопрос. Мы уже... скоро будем заканчивать, наше время заканчивается в эфире. Как вы думаете, могут ли книги помочь человеку преодолеть жизненный кризис?
Да. Я не просто думаю, я вам даже больше скажу, я об этом знаю, и знаю не понаслышке. Жизненные кризисы, они бывают разные, бывают они в разном возрасте. Вот у меня даже было на эту тему одно интервью. Я тогда высказалась, его так и назвали, что литература — сила более мощная, чем психотерапия. Книга способна сотворить с нами то, что недоступно. Я ни в коем случае не умаляю другие жанры искусств, такие как музыка, да, там, живопись. Но если брать литературу, она лежит в основе всего. Лучшие музыкальные произведения же рождались, были вдохновлены композиторы именно книгами. Живопись, если мы говорим, тоже огромное влияние оказала именно литература. И помните, наше библейское вначале было слово, да? Книга способна очень сильно не просто помочь в преодолении жизненного кризиса, она даже может изменить и вашу судьбу. Но это при условии, что у вас действительно хорошая книга, что она попала адресно в определенный момент вашей жизни к вам в руки. И при условии, что вы способны ничего не бояться, открыть свой разум и отвлечься от внешнего окружающего мира на время для того, чтобы посмотреть на какие-то вещи под другим углом. Да? Книга способна помочь в данном вопросе.
Угу. Большое спасибо, Марин. Очень, мне кажется, очень важно сегодня было поговорить о вашей книге. Я еще раз напомню, что сегодня у меня в гостях была замечательный писатель, журналист Марина Ржиловская. Мы сегодня говорили про ее новый роман «Блики». Роман, в котором главная героиня проходит достаточно большой путь в результате, и очень важный в этом пути, конечно же, играет вопрос веры и вопрос неверия, да, столкновение веры и неверия, столкновение с тем миром, который мы не можем объяснить, и при этом там, в общем-то, по сути, героиня получает свои ответы, и каждый читатель, мне кажется, может получить свои ответы, читая эту книгу. Еще раз большое спасибо, Марин, что сегодня вы пришли ко мне в гости. Мне было бесконечно интересно с вами беседовать, и я надеюсь, что, выйдя из этого, значит, из нашей режима самоизоляции, мы встретимся реально в студии и поговорим о новых ваших книгах. И я вам желаю, чтобы ваша героиня продолжала свои расследования, вы радовали новыми книгами о Лизе. Не знаю, насколько это вкладывается в ваши планы. Еще раз большое спасибо, и буду рад, конечно, уже вас видеть в эфире в эпиграфе.
Спасибо вам огромное. Я с большим интересом.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.